Слова с Гасаном Гусейновым.
What does it mean?
И что все это значит?
Объективно отвратительное? Неужели такое бывает? Ведь сколько людей, столько и мнений. Разве не так? Придется признать, что нет. Особенно в переходные эпохи и в сообществах, которые вот-вот распадутся, а перед распадом пытаются загубить все живое вокруг себя. В такие времена и выползает объективно отвратительное. Единственное утешение состоит в том, что оно, отвратительное это, часто облекается в смертельно смешную оболочку. Настолько смешную, что в просторечии называется «мы чуть не сдохли от смеха». Хотя начинается все вроде бы с того, что люди публично заговорили о чем-то, прежде открыто не обсуждавшемся. Так вышло с неприятным словом «аборт», которое в русском языке появилось только в начале 20 века вместе с эмансипацией. Прежде и теперь говорили и говорят о выкидывании, выкидыше, потом плодоизгнании и искусственном прерывании беременности. В общественные и медицинские споры то и дело вносят криминально-духовный элемент. Для медиков эмбрион до какого-то момента может считаться чужеродным телом, от которого женщина может избавиться, не нуждаясь в чужих советах. А вот для специалистов по грехам и божественному любой успех семенного зверька, как называл сперматозоид Левенгук, это акт божественного провидения, и человек, покушающийся на новое существо, совершает убийство гомункула или человечка. Область пересечения медицинской этики и социального существования человека ставит женщину в объективно отвратительное положение. Ей приходится оправдываться перед обществом негодяев и лицемеров за все сразу. От собственного нездоровья до действий какого-нибудь безымянного или близкородственного насильника. Собственно, борьба за легализацию абортов в мире всегда была связана с защитой прав человека на собственное тело. Эта защита снимается, когда медицинские и личные аргументы перекрываются религиозными. Одновременно с этим женщина, девушка, подросток объявляются собственностью мужского государства. Со своими смертельно весомыми аргументами наперевес борцы с абортами бросаются в бой с медиками и женщинами, погружая изумленных наблюдателей в новое состояние. В административно-медицинском лексиконе услуг некоторое время конкурировали слова «доабортный» и «предабортный». Соответствующие консультации в РФ в последнее время попали под удар государства и общественных активистов вроде «Оно дот еоудюцпека умиление», о котором написал недавно издание «Верстка». По заказу государства выпускаются антиабортные и противоабортные ролики. В июне 2004 года безымянный автор журнала «Жизнь национальностей» спрашивал, как остановить дерусификацию русских. Казалось бы, можно было как-то сократить, скажем, число абортов активной антиабортной пропагандой, написал этот автор. Но пропаганда не сработала. И с началом вторжения в Украину вдруг выяснилось, что настоящих русских, которые могли бы с песней и в парадной форме захватить для России Украину, не хватило. Государство пытается с тех пор ускорить производство солдат. С ранних лет, когда ребенок еще ничего не соображает, его наряжают в военную форму. В нескольких областях Российской Федерации учащимся школ, вузов и СУЗов есть такая аббревиатура СУЗ, среднее специальное учебное заведение. Учащимся решили за непрерванную по возрасту беременность выплачивать по 100-200 тысяч рублей. На одном из рекламных антиабортных роликов плоские спортивные животы, выстроившихся в ряд молодых женщин с датами аборта и надписью «Груз 200». Отчаянная проговорка социального заказа. Родила бы, а родное государство убило бы его на своей войне. А ты поторопилась, патриотично ли это? Этот тип смеха греки называли сардоническим. Это смех, которым смеется пустой череп, точнее, его обнаженные до высшей степени челюсти и даже только одна верхняя челюсть. Страх смерти уступает смеющемуся над человеком Танатосу. Авторы антиабортных и противоабортных роликов на новом витке угодили туда, где до сих пор царил Федор Михайлович Достоевский. Один такой ролик запечатлел мистический сюжет на предабортной консультации. Группа молодых женщин молча присутствует при разговоре эмбрионов. Чистыми детскими голосками обсуждают эмбрионы предстоящее убийство которые вот-вот совершат потенциальные мамаши. Ролик должен умилить зрительниц, как это делает и «Оно дот еоу дюцпека» умиление, вручающее женщинам, пришедшим на доабортное консультирование, по резиновому сувенирному эмбриону в вязаной шапочке. Уже довоенные научные исследования показывали, что репродуктивная мотивация у молодежи в Российской Федерации снижалась, а абортивная мотивация, она же называется деструктивными мотивами сохранения беременности, наоборот, возрастает. На заре перестройки в середине 80-х годов прошлого века в Советском Союзе стали появляться публикации о постепенном сокращении доли русского населения и о повышенной фертильности азиатов. Что-то с этим хотелось сделать, но что? Послышались возмущенные голоса. Какая разница, мы же все советские люди. Даже реплику из популярного кинофильма «Цирк» цитировали, в которой было сказано, что нам все равно, какого цвета наши дети. Но после роспуска СССР оказалось, что все-таки неприятный вопрос остался. Эти вот азиаты всякие, кавказцы какие-нибудь, плодятся и размножаются. Может быть, потому что они бедные, дикие, необразованные. А наши, русские, ударились в child-free по европейской моде. Чего это они ни в какую не хотят размножаться? Может, хорошо понимают, где находятся? Вот и церковь на них натравили, а все равно ни в какую. Захотели ради народосбережения Украину захватить, чтобы ославянить, как говорили во времена Александра Третьего, хотя бы Российскую Федерацию. Но и тут ничего не вышло. Только русский крест, о котором писали российские демографы, стал еще неподъемнее. Не помогли ни похищение украинских детей, ни планы заселить патриотичными беременными подростками новые регионы. В 2009 году демограф Анатолий Иванович Антонов сделал такой прогноз. Россия – страна, в которой проживает более 190 национальностей. Если вы помните, то в Конституции записано их право на самоопределение. И когда начинается депопуляция, у малых народов возникает желание отпочковаться от больших. Удмурты, коми, чуваши и многие другие малые народы не захотят исчезать с лица земли, говорил Антонов. Поэтому их главной задачей может стать отделение и собственная борьба за выживание и за свою национальную самобытность. Сейчас мы пытаемся высчитать, до какой численности должно уменьшиться население России, чтобы начался процесс разбегания национальных автономий. И мы думаем, что это произойдет где-то на рубеже 75-65 миллионов. А теперь представьте себе, что будет, если Россия поделится, к примеру, на 30 частей. И это совсем не миф. Причина такого возможного распада в том, что при депопуляции каждый народ стремится сохранить себя от других. Эта логика перекроет все политические доводы и противостояния. Посмотрите, как дружно стали себя вести жители прибалтийских стран, как объединились на почве нелюбви к русским. И у нас может быть то же самое с малыми народами, пишет в 2009 году демограф Анатолий Иванович Антонов. А следующий наш прогноз, продолжает он, гласит, что к 2080 году россиян будет всего 38 миллионов. И это уже не фантазии. К сожалению, думать так далеко нашим министрам не позволяет демографическая безграмотность. Поэтому решение этой проблемы они откладывают на потом, на тех, кто придет после них. И несовпадение политических задач с долговременными интересами страны – это сегодня самая главная трагедия, заключает Антонов. Российские власти во главе со своим альтернативно одаренным вожаком, зная об этом прогнозе, решили начать борьбу с возможными устремлениями меньшинств к независимости от Российской Федерации с двух сторон. В 2018 году фактически запретили образование на языках малых народов России, а с началом войны 22 года отправлять на смерть в Украину пропорционально гораздо больше представителей этих самых меньшинств, чем русских из вымирающих областей Центральной России. И все это на фоне заклинания о культурной и религиозной близости, даже о единстве русского и украинского народов, о традиционных семейных ценностях и о других источниках здорового сардонического смеха. Самое же объективно отвратительное во всей этой истории вовсе не в том, что народоистреблением под маской народосбережения занимаются Путин и его подельники. Что взять с корпорации чекистов, которые целое столетие профессионально калечат и убивают людей, не умея ничего другого. Самое объективно отвратительное – это попытки противников путинского режима строить свои мечты о прекрасной России будущего на шатком основании европейскости русских, культурного превосходства титульного народа Эрефии над ее внутренними колониями. Требование уважения к себе за особые страдальческие заслуги вызывает только презрительную усмешку. Диалогу эмбрионов из пропагандистского антиабортария, который можно увидеть в отъезде кукухи на канале The Breakfast Show, сардонически подмигивает герой рассказа Достоевского «Бобок». Персонажи рассказа, покойники, недавно вселившиеся в свои домовины, делятся свежими научными новостями о том, что некоторое время после смерти сохраняется работа сознания, и люди еще могут общаться. А раз так решают они, то почему бы не обнажиться и не заголиться? Почему же не начать ничего не стыдиться? Уморительно смешно дает Достоевский своему читателю понюхать аромат разврата последних упований. Жаль, у текущих россиян, независимо от этнического происхождения, что-то с памятью. Забыта даже пресловутая слезинка ребенка. Помнит только, что всякому своя слеза солона, некоторым и собственный череп кажется башней танка.